«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Разгорается скандал, связанный с предъявлением обвинений в подготовке и организации покушения на Бориса Немцова группе чеченских граждан. Я бы так назвал их, потому что не назовешь ни полевыми командирами, ни боевиками. И сегодня даже члены общественной наблюдательной комиссии, которые посетили их в местах заключения, были вызваны на допрос в Следственный комитет, поскольку никак концы с концами у следствия и у подозреваемых не то что не сходятся, а даже сегодня отказался от своих признательных показаний главный фигурант. «Чеченцы против чеченского следа» — так мы назвали сегодняшнюю нашу беседу с нашими гостями, адвокатом Абузупьяном Гайтаевым. Здравствуйте, Абу.
Здравствуйте.
Саидом Бицоевым, заместителем главного редактора «Новых известий». Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
И сопредседателем московского отделения РПР «Парнаса» Михаилом Шнейдером. Саид, вот как вы считаете, насколько органична версия о том, что вот какой-то вот, давайте посмотрим на него, вот этот человек может содержать в Москве три дорогих иномарки с огромным штатом охраны и водителей и организовывать слежку за крупным политиком российским у стен Кремля? Насколько вообще это правдоподобно?
Если вы видели его в начале, когда его задержали, это был человек со свежим лицом, какой-то уверенный он был, даже чтобы он не говорил, по крайней мере, была в нем какая-то уверенность и спокойствие. Сейчас на этой фотографии человек, который
деморализован.
Немножко он, лицо у него помятое, не очень уверенный. И я полагаю, что, конечно, на его признательные показания, которые он озвучил, было оказано некое воздействие в том месте, где его задерживали, или в момент задержания. Поэтому мне сложно судить о том, а было ли это преступление совершено этим человеком. Он открыто об этом и не говорил, кроме того, что СМИ делали такие выводы на основе его каких-то заявлений. Мне сложно сказать, эта техника, эта собственность, была ли у него на самом деле, использовалась эта база для того, чтобы совершить преступление. Мне кажется, нам следовало бы немножко набраться терпения, уйти от этого шума. В СМИ натуральное шоу происходит вокруг этого убийства. На самом деле это большая трагедия для всех нас. И дать возможность следствию разобраться в этой ситуации.
Да, вот как юристу Абусупьяну вопрос. Как бы вы построили защиту от человека, который так быстро отказался от своих же показаний и которому даже теперь не будут пускать членов общественной наблюдательной комиссии?
Ну, для начала, естественно, защита должна правильно построить свою тактику, стратегию в том ключе, что вот первые его показания, достоверны они или нет, даны ли они под принуждением, или это были добровольные показания. Сначала необходимо разобраться с первым показанием, которые по информации являются признательными. То есть, если есть сомнения их достоверности, если есть сомнения в том, что они даны добровольно, естественно, первым делом защите необходимо, как мы выражаемся, опорочить эти показания, то есть опровергнуть их. И, для этого, естественно, должны быть какие-то аргументы. Эти аргументы должны быть найдены в первую очередь с подачи самого вот этого задержанного. Вторая позиция – это, естественно, предъявление алиби, то есть заявление алиби. То есть если человек невиновен, если он находился в другом месте на момент совершения преступления, то необходимо представить соответствующие доказательства вот этого алиби, если оно есть, конечно. Если такого алиби нет, естественно, тогда необходимо уже думать о следующих доказательствах защиты. То есть это может быть свидетели или распечатки телефонных разговоров, биллинг и так далее, и так далее. То есть много, но для этого надо, естественно, сначала ознакомиться с материалами дела, понять всю ситуацию, что есть в наличии у следствия. на сегодняшний день. То есть, и в зависимости от того, насколько серьезна вот эта аргументация следствия, значит, необходимо, значит, от этого исходить и строить свою защиту. Но опять-таки рассуждать общим очень трудно, потому что необходима все-таки конкретика. Юриспруденция — это наука конкретная.
Да. Ну уже да, там кое-что и нам становится известно. Вопрос с Михаилом Шнейдером. Вот вы прекрасно знаете, что в качестве мотива вот этих людей выдвинут как бы исламский такой мотив, что они были оскорблены позицией Бориса по ситуации с этими карикатурами и вообще с терактом в Париже. Можно ли назвать Бориса таким ярым борцом с исламским радикализмом?
Ну, во-первых, я бы хотел отметить, что никто не знает, что на самом деле говорил задержанный человек. Его зовут, по-моему, Заур. Никто не знает, что это все, что мы знаем о его словах, это мы знаем из сообщений средств массовой информации.
Да, совершенно точно.
Да.
И из сообщений блогеров, которые ссылаются тоже на какие-то источники. Что он на самом деле говорил, никто не знает. Это не знает ни ОНК, никто, кроме следователя, который с ним разговаривал. Поэтому строить догадки на основе того, что он якобы говорил, я не могу. Это первое. Второе. Вы помните прекрасно, что начиная с 28 числа, через несколько часов после убийства, нам стали показывать кадры, снятые камерами наблюдения. На этих кадрах ничего не было видно, и вся блогосфера обсуждала, значит, как это так, значит, ФСБ, зона охраны Кремля, зона ответственности Федеральной службы охраны, и что, у них нету таких вот нормальных кадров, из которых что-то можно было бы понять, потому что там, то, что нам показывали, там понять ничего невозможно. Какие-то бегают букашки, какие-то передвигаются, какие-то машины туда-сюда, это невозможно понять. После того, как ФСБ, как объявил Бортников, и после того, как ФСБ произвело аресты, выяснилось, что, оказывается, камеры замечательно работали. И все это, вышли на след вот этих людей, которым сейчас приписывают, что это они совершили преступление.
Да, их кто-то узнал в лицо, якобы.
Да, значит, все это идет... Я не хочу использовать слово «игра», но здесь идут какие-то такие вот процессы, которые заставляют меня думать, что нас держат за дураков, за идиотов. Нам подсказывают какие-то версии. Мы, значит, на них набрасываемся, начинаем обсасывать. И что на самом деле происходило в ту ночь, все это замыливается. Поэтому делать выводы на основании каких-то вот сообщений СМИ я бы не стал. Что касается вот той версии, которую впервые озвучил Заур, или вернее то, что мы со слов СМИ узнали, что он якобы это говорил, она, конечно, не выдерживает никакой критики, потому что вот я внимательно слежу за тем, что пишут в социальных сетях блогеры на эту тему, и не только русские блогеры, но и чеченцы, они пишут, что, ну, как бы, в Чечне вот Борис пользовался огромным уважением среди простых людей, потому что он никогда не позволял себе, оскорбить весь народ или там оскорбить каких-то представителей этого народа. Если говорить там о мусульманской вере, да, то мы прекрасно знаем, что его жена Раиса вот родила ему дочку Жанну, да, мама Жанны. Раиса была мусульманкой, но она не была как бы воцерковлена, но дед Жанны был мусульманином. То есть ее отец Раиса. Да, дед был мусульманин.
Тесть Бориса.
И Жанна, да, когда Борису говорили, значит, его обвиняли в исламофобии, Боря говорил, ну, я не могу быть исламофобом, потому что у меня дети, значит, у меня жена, у меня Жанна, внучка деда мусульманина, и Жанна сама замечательно относилась к мусульманской религии, она считала, что это одна из наиболее таких продвинутых, наиболее продвинутых религий. Я уж не говорю о том, что Борис был ярый противник вообще войны, которая велась с 95-го года. Собрал 1 000 000 подписей в одной только Нижегородской области, когда он был губернатором. Собрал больше 1 000 000 подписей, привез их, отдал Ельцину. Ельцин был, кстати, не очень доволен вот этой его активностью. Он предлагал мирный план замирения и в конце 90-х годов, и в 2000 году, и в 2001 году. Для меня вот то, что произошло в ту ночь, до сих пор загадка. Я не понимаю, даже если исходить из той, из той максимум, да, вот нам говорят юристы, ищи, кому выгодно. Если начинать раскладывать, если мы отбросим в сторону версии, значит, шизофренические, типа, что это сделал Обама там, или это сделал Порошенко, да, или кто там еще.
Бжезинский, да.
Или кто еще?
Бжезинский.
Бжезинский, да. Если вот эти шизофренические версии отбросить, то вот рассматривая версии, там, условно говоря, чеченский след, или след условно путинский, да, или след силовиков ФСБ, то из того источника, который у меня есть, и мне говорили, что Путин был взбешен, когда узнал об этом преступлении. Ну вот верить этому или нет, я не знаю, но вот как бы пока этот человек как бы меня не очень не подводил, скажем так. Выгодно ли это было силовикам? Там, я не говорю, надо разделять эмоциональную составляющую там, да, и составляющую рациональную. То есть эмоционально мы все прекрасно понимаем, как может человек относиться к Борису, который считал его там, писал Путин и коррупция, считал его главным коррупционером страны. То есть эмоционально понятно его отношение, но как человек, который прошел школу ГБшную и у которого, который все-таки продержался у власти вот, да, с 2000 года,
да,
все-таки он, наверное, да, он, наверное, как-то вот в себе выработал какие-то другие качества, кроме того, что он там непосредственно реагирует как женщина, там, вот мне не нравится человек, я его убью, да. То же самое можно говорить о чеченцах, там, да, о Кадырове. У него явно ненависть, да, потому что Боря про него рассказывал и писал в книге «Исповедь бунтаря», что Рамзан к нему подошел там после выступления, на, по-моему, на Конгрессе народов Кавказа, и
да.
Значит, высказал, ну вот, слова, которые произносил Боря, говорит, что у них была ненависть. Но Рамзан тоже как бы достаточно рациональный человек в этом плане. Поэтому единственная версия – это кто-то из них сошел с ума. Просто вот как я понимаю. Потому что я не могу рационально объяснить, там, кому выгодно это, кому не выгодно. Вот кому выгодно, можно применять просто вот к убийце, который, я не знаю, там, на бытовой почве, да, или там, на почве неприязненных отношений. Но когда речь идет о убийстве такого человека, как Борис, я бы не стал руководствоваться вот такими соображениями, что вот он его ненавидел, поэтому он его убил.
Да, и столь хладнокровным. Так, вот как раз хотел Саида спросить, ощущалось ли, что Рамзан Кадыров не ожидал вот такой версии и не был готов к этому вопросу и сказал, что это прекрасные воины, они ни в чем не виноваты. Видно, потом пришлось корректировать из Кремля.
А вы посмотрите его реакцию с начала убийства. Он, как обычно, сказал ту версию, которую он считает правильной. То есть это Украина и США. Он на них как бы ссылается. И после того, как вот буквально через несколько дней этих ребят задержали, Рамзан, мне показалось, что он немножко вот как-то потерян вот, вот этим сообщением, потому что он говорит, Зауд Дадаев настоящий патриот, настоящий мужчина. Это свидетельство того, что он не хочет, чтобы этого парня считали бандитом, преступником, убийцей человека такого, такого резонансного убийства. И это абсолютно нормальная человеческая реакция живого человека, который на эмоциях высказывает собственное мнение. Даже не политика, а обычного человека. Поэтому я считаю, что, конечно, он не был готов. И допустим, мы знаем, например, мы более-менее имеем отношение к журналистике. Если мы отталкиваемся от какой-то темы и подбираем какое-то количество фактов для ее защиты, мы выстраиваем эту линию. Она кажется правдоподобной. Если мы хотим другую линию, мы собираем аргументы вот в эту сторону. И эта линия тоже кажется убедительной. Поэтому говорить здесь, например, вот чья сторона сейчас сторона перевешивает, сейчас очень сложно, но факт тот, что для Рамзана эта новость была очень такой шокирующей. И о том, что было ли выгодно это кому-нибудь, вот это известное латинское выражение «кипродес», в данном случае оно, ну как бы, оно и Кремлю не выгодно. Я абсолютно согласен с вами, что была такая реакция, и я слышал из других уст, в том числе президент Путин очень болезненно воспринял это, потому что при том, что его раздражают критики и слева, и справа, но он по-человечески бывает сохраняет привязанность или, по крайней мере, уважение к тем людям, с кем он имел отношения, с кем он работал. И это действительно факт. Мы знаем много людей из его окружения, которые не всегда бывают правдивы и не всегда бывают правильны в своих действиях, но он их никогда не сдает, но никогда он как-то их не отталкивает. И вот с этих позиций, мне кажется, конечно, думать о том, что это вот мог быть кремлевский след. С другой стороны, это мог быть чеченский след. Ну, вот это вот единственный случай, когда мне нечего сказать по этому поводу. Это никому не выгодно. Вот что я хочу сказать.
Да, вот давайте я Абу Суфьяна спрошу. Вот, потом дали же орден почета Рамзану, и он что-то вынужден был сказать, что я отдам жизнь за президента Путина. То есть пришлось якобы выходить из этой неловкой ситуации. Как вы считаете, вот в целом видно, что это... импровизация такая плохо подготовленная была, вот это все объявление чеченского следа, даже не посоветовались с президентом республики.
Ну, очень, очень странная история, очень странная, мутная история, потому что я, конечно, сказать о том, что чеченцы не могли убить там, Немцова, а вот русские могли, значит, чисто по национальному признаку, конечно, это глупо. Могли убить и чеченцы, и русские, и кто угодно. То есть это главное, как говорится, тот, главное не в этом. Главное не в национальности, значит, убийцы. Значит, как говорится, убивают представители всех национальностей. В этом деле очень непонятно, вот непонятна личность вот главного обвиняемого, да, вот, то есть действующий сотрудник правоохранительных органов, человек, который пользуется безусловным доверием и уважением Рамзана Кадырова, значит, и этого человека, значит, просто так, значит, взять безосновательно, значит, и пристегнуть к такому громкому делу, значит, это тоже надо. Должна быть какая-то причина, потому что если Рамзан Кадыров открыто заявляет о своей поддержке этого человека, значит, и он говорит, что это патриот России, и он ничего не мог сделать против России.
Конечно.
Да, и если официальная, значит, позиция властей в том, что это преступление совершено против России, ну никак не сходится, значит, вот эти моменты. То есть патриот России совершает преступление против России, ну, нету в этом логики. И, естественно, этот человек, действующий сотрудник правоохранительных органов, достаточно известный, как я понимаю, человек, и приехать в Москву и здесь самостоятельно, значит, заниматься, значит, организацией этого убийства, ну, это тоже невозможно, потому что эти люди, они подконтрольны всегда, они подконтрольны там, действующей власти и так далее. Поэтому, если к такому преступлению Значит, по такому преступлению задерживаются, арестовываются люди вот такого уровня и плана. Значит, тут это окончательно запутывает все следы. То есть я вижу, что здесь очень изощренная такая комбинация, очень изощренная. Значит, когда нам, значит, обществу, значит, подкидывают невероятные версии, значит, части мотива. Ну, дети же, ну, дураку понятно, что религиозного и национального мотива, значит, убийства Немцова быть не может. Это чисто политическое убийство, это, ну, всем понятно, очевидно. Ну, и перевод, значит, попытка перевода, значит, в эту сферу данного убийства. И кто пытается перевести? Это же, опять-таки, пытаются перевести какие-то, значит, представители власти, все-таки это же представители власти, силовые органы, другие, это же представители государственной власти. И почему это делается? Так где, кто, кому это выгодно, кому это невыгодно, ну, абсолютно непонятно. Я вижу одно, что стараются скрыть следы, стараются повести всех по ложному пути, стараются определить ложный мотив. Это очевидно.
Да, вот, Михаил, как вы считаете, может ли это стать поводом для того, чтобы засекретить вообще это дело, что вот участвуют там эти командиры, он, по-моему, в батальоне «Восток» воевал, да, один из обвиняемых?
«Север».
«Север», да. И вот все это засекретить, как уже у Бориса изъяли все жесткие диски, и таким образом дело будет, так сказать...
Да нет, ну, засекретить это, конечно, не удастся, потому что там могли засекретить дело, условно говоря, Ани Политковской там, или там, журналиста какого-то.
Холодова.
Но, да, но что касается Немцова, ну, попытки засекретить, если они будут, они будут наталкиваться, конечно, на реакцию гражданского общества. Я слабо себе представляю, что вот гражданское общество в России скажет, ну, засекретили, и значит, так и надо. Ну, не знаю, мы будем требовать открытого процесса, чтобы были названы не только исполнители, но и заказчики, потому что вполне возможно, что найдены и настоящие исполнители, хотя... Значит, мы не знаем, кто настоящий исполнитель на самом деле. Да? Ну, допустим, найден настоящий исполнитель, но совершенно очевидно, что заказчик, что, как вот вы сказали, да, что ни национального, ни религиозного мотива здесь нет. Политическое убийство, и значит, у него был какой-то заказчик. Значит, надо найти этого заказчика, и надо его назвать по имени.
Да, вот хотел Саида попросить, давайте вспомним историю убийства Зелимхана Яндарбиева. Там тоже же поймали вот катарские спецслужбы, вроде бы двух российских спецслужбистов, но их обменяли или каким-то образом взяли на родину отбывать пожизненный срок, и, по-моему, здесь они на свободе. То есть, значит, какие-то деликатные поручения умеют выполнять чеченские спецслужбы. Помните, как в Москве убили нескольких... депутатов и личных противников политических.
Илья Мадаева.
Да.
Ну да, в последнее время, особенно после войны и в связи с войной, чеченская тема, чеченский фактор и представители бывших боевиков, силовых структур, они приобрели какое-то магическое, какое-то мистическое значение, какой-то статус особый, что они могут любое задание выполнить и правильно и неправо неоднократно, и глава Чечни подчеркивал, что чеченцы лояльны руководству страны и России. Вот. Но меня очень сильно тревожит вот этот фактор, который используют не только здесь, в России, и не из благих побуждений, а вот в связи с судебным процессом в США Царнаева. Все пишут, да, возможно, они и не имели отношения, потому что очень мутная история там, в том числе с этим взрывом во время бостонского марафона. А очень много вопросов, которые еще не прояснены. Но то, что Царнаевы этнические чеченцы, хотя они никогда не жили в Чечне, не родились, но их корни из Чечни, отца его, точнее, вот этот фактор превалирует над всеми остальными сомнениями, недомолвками, недосказанностью и прочее. Вот этот принцип, скорее всего, использован и в данном случае, потому что неважно, кто это были, исполнители, заказчики и прочее, но одно слово чеченские ребята, силовики, просто как будто бы люди как бы бросают дрожь, и да, это могли. Это, мы же и знаем, чеченцы, ну это вообще отчаянно ребята, сорви головы, они могли это сделать. Поэтому я думаю, что именно этот фактор использовался в данном случае. Но Рамзан Кадыров не мизантроп, чтобы он, допустим, уважал одного человека, всех остальных ненавидел, чтобы у него были противоречия со всем остальным населением. У него в том числе есть критики. Я согласен, Немцов, да, он мог высказывать. Но в России очень много журналистов высказывают свое недовольство политикой и какими-то действиями в Чечне. В том числе и в самой Чечне есть и женщины, и старики, которые ему в лицо высказывают. Вот то-то, то-то не так, так-то надо делать. И нету там такого авторитаризма, как вот сегодня в СМИ пишут. Я сам в неоднократных встречах, в беседах высказывал какое-то мнение, ну нормально слышится. Да, он эмоционально реагирует на многие вещи. Но говорит о том, что вот он не любил из-за одного какого-то критического высказывания Немцова, который на самом деле действительно человек уважаемый в Чечне. Я с ним не могу сказать, что был знаком, но я с ним встречался неоднократно в 90-е годы и по своей работе. И Борис Немцов приезжал в Ачхой-Мартан в самое время, разгар Чеченской войны, привозил компьютеры для детей. То есть он был такой человек, такой, знаете, филантроп в том числе. Он помогал детям именно в той школе, в Ачхой-Мартане, где я учился. 20 компьютеров в классе поставил. Это была первая техника, которая привезена в Чечню во время войны. То есть к нему было нормальное отношение. Я, конечно, не могу сказать, но мне очень хочется верить, что эти ребята не причастны к этому ужасному преступлению.
Да, вот хотел Абу Суфьяна спросить. Это вообще такой наигранный ход, что обвинить чеченцев во всем. Помните, вот во время убийства Пола Хлебникова обвинили, что вот он книжку издал «Разговор с варваром», которая якобы обидела чеченский народ. Ну и так дальше по списку. Несколько так и недоказанных преступлений им приписывали.
Я думаю, что это такой беспроигрышный ход. Потому что вот этот ход, он как бы совпадает, в принципе, с мнением народа вообще. Потому что люди, в принципе, воспринимают чеченцев как людей, которые готовы по поводу, без повода убить. То есть это никуда...
Ложное представление, да, разумеется.
Да, это представление, оно есть. Я много раз этим сталкивался. И в данном случае это ход... Вроде бы он такой примитивный, но он эффективный, то есть беспроигрышный. И что, на мой взгляд, еще имеет значение, все-таки, что касается вопросов и дел, связанных с чеченцами, особенно вот в контексте вот таких дел, то легче, как говорится, спрятать концы в воду, легче эту тему, значит, где-то вот похоронить, значит, чтобы не нашли концов, потому что, значит, есть возможности влияния на многие моменты, которые позволят следствию двигаться в том направлении, в котором они хотят. Есть многие факторы влияния, и так как вот в отношении наших ребят, наверное, других по другим регионам, наверное, труднее, потому что я так думаю, что все-таки для следствия все-таки выгодно, чтобы это были чеченцы, для следствия выгодно, потому что они смогут свою версию, значит, протащить, если обвиняемые по делу будут чеченцы. Потому что, как я уже сказал, у них, значит, будут в этом вопросе и помощники, значит, и сопротивление этой версии у чеченского народа будет минимальным, я вам гарантирую. Потому что не будет там такого, значит, общенародного протеста по этому поводу. Ситуация такая, что не будет. И им легче все-таки чеченский след продвигать.
Да, Михаил, как вы думаете, вот сегодня Евросоюз занимался проблемой этого злодейского убийства, вынес резолюцию в адрес Кремля. И удобно ли было как раз представить такую версию, что, мол, Чечня – это черная дыра, и вот оттуда исходит это преступление, вот то, что и сделал Кремль, даже невзирая на все вот огрехи и изъяны, как мы назвали нашу сегодня передачу, изъяны официальной версии убийства, что лишь бы успокоить Евросоюз, и там действительно думают, что Чечня – это черная дыра в российском законодательстве, и там все...
Ну, слушайте, я, к сожалению, пропустил вот этот вот сюжет с резолюцией Евросоюза, но давайте смотреть правде в глаза. На самом деле Чечня – это действительно, я не скажу, что это черная дыра в законодательстве, но некоторые процессы, которые там происходят, вот, меня, в частности, интересуют выборы. Да? Чечня – это одна из тех кавказских республик, в которых результаты выборов, в которых результаты выборов управляются, управляемы. Мне звонили чеченцы во время избирательной кампании в день
парламентских выборов.
В день парламентских выборов, только это был не 2011, а 2007, кажется, год. И он мне рассказывал, я сейчас я уже не помню, откуда я его знаю, или он узнал каким-то образом мой телефон, может быть. Но суть разговора была следующим. Он говорит, вот... А, он адвокат, кстати. И суть разговора была такая, что на выборах вот в том селе, большое село, я не помню название, у нас проголосовала, ну вот, там, учительница, да, и врач.
Это явка такая была, да?
Да, явка. Тем не менее, значит, в официальных сообщениях по этому избирательному участку там была явка там, 99% с чем-то.
Конечно. Начало...
И такие же результаты голосования. Вот, коллеги, могут себе, вот если так, положа руку на сердце, можно себе представить, что человек, который, как бы он ни относился там, к действующей власти, такие результаты, мы знаем, были в Советском Союзе. 99%
они, да.
Там, и так далее, и так далее. Вот. Можно ли себе представить, что сейчас, вот, в 21 веке, такие результаты могут быть на выборах? Ни в одной стране мира таких результатов нету. Поэтому с точки зрения европейского человека, с европейской ментальностью, конечно... Вот такие факты отдельные, это вот камешек в огород, да, вот так вот создается общественное мнение, не только в Европе, но и в России. Я не знаю, мои друзья, например, там, люди, которые я знаю, никогда, там, никогда не относились и не относятся к чеченцам, как к людям, которые, там, которые легко могут пойти на преступление. Вот в той среде, в которой я вращаюсь, ну, там, всегда отделяют там, убийцу, да, правильно сказали, что убийцы нет национальности,
да,
всегда людей беспредельщиков от людей, которые ну, вот просто от простых граждан, от людей там, той или иной национальности, в частности, чеченской. Поэтому я не знаю, еще раз, если возвратиться к этой резолюции, я не знаю, там, чем руководствовался Евросоюз, принимая эту резолюцию, но я еще раз говорю, что почва вот для такого отношения в Европе к республике, и я бы не сказал к народу, а я бы сказал к руководству республики, которая обеспечивает вот такие результаты на выборах, конечно, почва для этого есть.
Совет, удивило ли вас, что среди подозреваемых оказались близкие родственники высокопоставленных чеченцев, от депутатов и сенаторов, и личного окружения президента?
Ну, в общем, это неприятный факт, конечно, потому что люди, которые работают в Сенате, в депутатском корпусе, это, ну, как бы, это элита народа, и их выдвигали в том числе и для того, что они представляли Чеченскую республику в Москве, для того, чтобы они общались, наводили контакты, потому что за 20 лет они были утеряны, и они действительно сегодняшние вот эти люди, они, ну, считают, это самые лучшие представители народа. Поэтому, когда проводят параллели с этими преступниками, конечно, это очень, это и шокирующие, в том числе, конечно, это очень неприятные факты. Хотя я в Москве живу уже больше 35 лет, но тем не менее, я тоже не свободен от этого. У нас так сложилось в России, что если что-то хорошее происходит, это и москвичи, и россияне. А если какая-то статистика преступности, то, конечно, на национальность обращают внимание. И мне вот в этой связи очередной раз хотелось бы напомнить о том, что в данном случае надо было бы называть просто вот граждане Чечни не назовешь, потому что Чечня не отдельная республика, это, то есть государство, это республика. Это, наверное, жители, уроженцы Чечни, можно их называть, наверное, но говорить, что чеченцы, чеченский след, это означает, это след, который ведет в республику, из республики след. А у республики к Борису не было никаких претензий, так же, как не было и у окружения Кадырова к Борису Немцову никаких претензий. И действительно, это один из самых лояльных и к мусульманам, и к кавказцам, человек, который бесстрашно приезжал на Кавказ и дружил со многими чеченскими и бизнесменами, выдвигал их на руководящие посты. Поэтому мне очень странно слышать и упоминание этих политиков, и упоминание их фамилии в связи с тем, что сейчас произошло. Очень неприятный факт, что я могу сказать по этому поводу.
Да. А как вы считаете вообще, вот ощущается ли такое пренебрежение чуть-чуть? Вот недавно довольно оскорбительно, действительно, по-моему, для чеченского народа прозвучало такое поверхностное замечание министра внутренних и иностранных дел Лаврова, который сказал, что Освенцим освобождали не только украинцы, там это он украинцам, освобождали русские, чеченцы, как будто он не знает, что как во время освобождения Освенцима уже год как все население Чечни сидело в депортации за колючей проволокой, и никакого не Освенцима не освобождали, а все даже герои Советского Союза были по спискам арестованы из действующей армии и сосланы за Урал.
Ну, если можно короткую ремарку на этот счет. А армия в то время тоже, как и сегодня, были разные события. Были командиры, которые своих подчиненных, скажем, вот был такой Бригель, генерал армии, который Висаитова не давал никакому НКВД или там комиссарам, потому что это был самый храбрый командир, и который первый встретился на Эльбе с американскими войсками, союзными. То есть он был готов за него и стреляться с кем угодно. То есть до конца войны дошли многие чеченские командиры и там бойцы, которые храбро служили в армии. Ну, конечно, каких-то в 44-м году в том числе их демобилизовали и отправили в Казахстан вместе с народом. Но большая часть людей, они дослужили до конца. Они действительно дошли и до Берлина, вот как я вам сказал. Даже Исмаилов, который является одним из тех, кто водрузил знамя Рейхстага, ну, он дошел до 9 мая. Поэтому меня не очень удивило заявление Лаврова, потому что это может быть оказаться правдой.
Не, ну видно, что он так с кондачка, потому что все это знают, что было как раз годовщина.
Ну, массового депортации участия, конечно, не могло быть. И вообще на фронте было 18 тысяч чеченцев. Чеченцев в тот момент было всего в природе 350 тысяч человек, вместе с ингушами 500 000. И вот часть людей, которые воевали, они оставались в действующей армии до конца.
Да, ну вот эти, я просто хочу эти мифы развеять. Вот об Усупьяне тоже сказать. Помните же, как один из мотивов депортации было сотрудничество якобы с немецкими оккупантами. Это же вообще оскорбительно для народа, который даже не был оккупирован.
Не оккупированная территория. Ну, конечно, это опять это был повод, когда надо совершить какое-то злодеяние, все равно необходимо предъявить какой-то повод, основание.
Да, вот ярлыки, вот, да. Политика, ну, вот они, ярлыков, значит,
в данном случае Вот решили вот так. Сотрудничество по определению быть не могло. Естественно, какие-то, нельзя сказать, что чеченцы были лояльны советской власти, потому что те годы террора и уничтожения нашего народа при НКВД сотрудниками или отрядами НКВД и так далее, конечно, тут о лояльности речи быть не могло. Но, значит, поддержка фашистов, значит, и так далее, это, конечно, надуманный
повод. Отменено это вообще и реабилитировано.
Да, и реабилитировано, да. Но когда власти выгодно, они чеченцев вспоминают светлые страницы нашей истории. То есть и то, что...
Да, Брестская крепость.
И Брестская крепость, там очень много, по-моему, даже 300 человек, говорят, было чеченцев.
Да, это и Сергей Смирнов.
Там куда-то направить на чеченские отряды, вот опять-таки, какие самые, оказываются, патриоты России, чеченцы. Но чуть-чуть ситуация меняется, значит, политическая, и обязательно, значит, это сказывается, опять-таки, на чеченцев. Я не знаю, почему. И когда я первый раз услышал вот это, то, что сказали, даже просто фамилию, когда я услышал, я сразу, опять мы, значит, опять, значит, никак мы не можем от этих, значит, какая-нибудь мерзость, обязательно вот мы должны быть туда пристегнуты. Вот это меня так взбесило, честно скажу, что думаю, ну, вроде бы уже все, значит, как говорится, замерили Чечню. Значит, все вроде бы и власть лояльная, там, и люди лояльные, и все спокойно.
И Депардье там,
да. Депардье квартиру получил, все нормально. Но нет. Ну, опять...
Вы чем вы объясняете, что в тяжелый момент, например, в 99-м взрывы домов приписали сразу чеченцам априорно, хотя потом все это было опровергнуто. И сейчас вот эти ярлыки навешивают. Может, какие-то башни Кремля есть, кто хочет пошатнуть чеченский режим нынешний, Рамзана?
Не могу ответить на этот вопрос. У меня нет никаких версий, зачем кому это нужно. Всегда удобно найти врага. Да,
да, образ врага
назначить,
создать.
Да, назначить вот этот враг, да, и начать консолидировать народ. Сейчас у нас, сейчас врагом назначили, значит, у нас главный враг – это Америка и Европа, да, которые против России объявили санкции. Все уже забыли, откуда эти санкции, значит, с чего это все началось. Но главное, вот объявили врага, и вот, значит, по версии руководства, сейчас народ вокруг вот этих врагов, вокруг, вернее, власти будет, значит, вместе будем ненавидеть вот этого врага. Ну, аналогичная история была и в 99-м году. Надо было назначить врага. И вот, ну, кого назначить? Украинцы, вроде братский народ, да, я не знаю, там,
Беларусь.
В то время нужна была вторая война.
В то время, да, значит, ну, давайте вот там, какие-то умные, в кавычках, головы, значит, давайте вот, значит, назначим чеченцев.
Началась вторая чеченская кампания. Да. Кстати, вот по злой иронии судьбы, Борис же входил в комиссию по расследованию взрывов домов парламентскую. И вот он стал, по-моему, чуть ли мы не считали не седьмой жертвой вот, убийц из числа членов этой комиссии, начиная с Ющенкова, Головлева, Щекочихина, Политковской.
Они входили в эту комиссию?
Конечно, да? Литвиненко и вот теперь Борис.
Любопытно. Да. Я не знал этого.
Саид, как вы считаете, вот раньше... Помните, перед этим маршем, который организовал тогда Рамзан Кадыров, туда летал специальная съемочная группа с ВГТРК, по-моему, Евгений Попов, и взял у него интервью, чтобы как-то показать, что он не поддерживает террористов, но и карикатуристов так, в общем, критикует. Вот сейчас требуется какое-то вмешательство официальной пропагандистской машины, чтобы как-то регулировать ситуацию. Это получается, Рамзан в ложном положении, он защищает людей, которые сидят в Москве в тюрьме.
Вы знаете, вот в социуме, в обществе российском и московском такое, как сейчас мои коллеги сказали, такое амбивалентное восприятие чеченцев. То они очень хорошие, то они очень плохие, в зависимости от политической ситуации. И в данном случае, чтобы Рамзан бы не ответил, вот есть силы, которые вот хотят видеть, что вот, например, он сказал такие слова, значит, это подтверждает вот нашу теорию, которую мы озвучиваем. На самом деле он, я как уже сказал, он не сказал ничего такого, который выходит за рамки нормального вот среднестатистического человека, у которого есть хорошие отношения с теми, с кем он работает. Эти люди, нельзя забывать, что после войны сразу в наведение порядка они, ну, они рисковали своими жизнями. Многие из ребят умерли. Те, которые рядом с Рамзаном ходили в горы, 450, кажется, человек. Он их всех знает, лицо, он с их семьями сотрудничает, с детьми их сотрудничает. То есть там такое боевое братство. И любой человек, который для наведения порядка в Чечне пролил много крови, эти люди, это его боевые товарищи. И мне вот с чисто вот таких товарищеских мужских позиций его высказывание мне вполне понятно. Поэтому я думаю так, что вот кто бы что бы там ни говорил, здесь нельзя его критиковать. Мы знаем, что и президент России, когда он говорит о Якунине, мы все знаем, кто Якунин, кто такой там Геннадий Тимченко. Но тем не менее, вот по-мужски понятно то, что он заступается за этих людей, которые росли вместе с ним, выросли до таких-то определенных высот. Поэтому я вот отношусь вот с этих позиций к его высказываниям.
Да, вот, Абусупьяну вопрос. Как по-вашему, вот, то, что в Австрии и в других странах были такие инциденты с участием чеченских офицеров из службы безопасности Рамзана, это вот, может быть, послужило тоже дополнительным мотивом, чтобы вот объявить сегодня, ведь откровенно версия не выдерживает никакой критики, а она всерьез рассматривается, и Бастрыкин, и все вот журналисты, и мы, в том числе, вынуждены посвящать этому передачу, хотя, по-моему, ну просто это пустая трата времени, абсолютно тупиковый путь, как вы считаете?
Да, действительно, происходили громкие преступления, и за границей мы помним и случаи в Австрии, и Объединенных Эмиратах.
В Катаре.
Я имею в виду убийство Сулима Ямадаева.
А, Сулим, да.
Да, и в Катаре убийство Яндарбиева, там Австрии убийство Исраилова, по-моему. Значит, и убийство Политковской. Значит, опять-таки там есть вступивший в законную силу приговор, по которому как бы чеченцы, которых она так, значит, самоотверженно защищала, положила жизнь за это, значит, оказывается, они, значит, убили, если принимать официальную версию, а как ее не принять, если уже есть вступивший в законную силу приговор. То есть все, конечно, бесследно не бывает. Естественно, все это совокупность, она образует какое-то устойчивое мнение и позицию, и точку зрения. И в данном случае, что касается конкретно вот этого дела, является ли вот это, значит, и предложение вот этой версии, значит, официальной, значит, и этих нелепых, значит, мотивов следствием того, что все-таки вот много случаев происходило, где были замешаны и официальные представители силовых структур чеченских. Ну, наверное, это тоже имеет под собой основание. Наверное, да. Я думаю, что да. И если следовать вот этой логике, значит, и если правильно понимать все это, то я думаю, что вот эта версия, которая сегодня нам предложена, вот у меня такое ощущение, что она окончательная. Мне кажется, что эта версия следствие, она меняться не будет. Что бы мы тут ни говорили, мне кажется, что решение по этой версии принято на таком высоком уровне, то есть если докладывает директор ФСБ, да, значит, обществу, президенту об этом, я думаю, что не будет изменения в этой позиции.
Да, Саид, вы как считаете?
Вы помните историю с Анной Политковской и процесс, который длился много лет подряд, сначала оправдали, потом опять суд был, апелляция, да, и потом дали двоим пожизненно, остальные высокие сроки получили. И это были все уроженцы Чечни. И по этому поводу многие писали до того, как был последний суд и заседание присяжных. И в прессе были некие моменты, когда рассказывали, что даже фотография публиковалась. Человек, который нажал на курок в подъезде, от выстрела которого погибла Политковская, на фотографии худенькая, хрупкая фигура с короткой стрижкой. И в результате был сделан вывод о том, что это женщина, стреляла женщина. Об этом неоднократно говорили те, которые ее защищал, и в частных беседах в том числе они говорили. Потом, значит, эти всякие ворсинки, железные какие-то, соскобы и прочее, говорили к этим ребятам, они не имеют никакого отношения. Ну вот как сказал Абу, эта версия, которая была избрана Политковской, кто там кому что поручил, неизвестно. Этих ребят использовали, они ездили, биллинги доказали, что они в этом районе были. И я до сих пор не уверен, что ни Гайтукаев, ни этот Рустам Махмудов, они были виновны в смерти Анны Политковской. Но, тем не менее, эта версия стала главной, и они были признаны в убийстве виновниками. Я думаю, что вот в этой связи и нынешняя версия, она будет доведена до конца.
Да, к сожалению. Михаил, мы еще же считаем, что вот сегодня президент Путин отменил свои все визиты, чтобы не выступать на публике, не комментировать эту ситуацию, потому что все, естественно, хотят задать ему вопрос, он не сможет от него уйти. И вот, очевидно, подождем развития завтрашних событий, потому что сейчас вот даже придумали какую-то топорную версию, почему он не поехал в Казахстан.
Ну, да, что вроде бы заболел.
Да, заболел и встречается с президентом, по-моему, Карелии, с которым он встречался 3 дня назад, перепутали. Ну что ж, видите, как разворачивается ситуация. Чеченцы против чеченского следа. Не так уж это и иронически звучит. Спасибо всем участникам нашей программы. Это были Саид Бицоев, Абусупьян Гайтаев и Михаил Шнейдер. На волнах Радио Свобода звучала программа «Ранее времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.